Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня у нас в гостях молодое поколение русских писателей. И я рад вам представить Сергея Сергеевича Арутюнова, главного редактора конкурса «Лето Господня». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот ту самую молодую поросль в виде подмосковной жительницы Марии Викторовны Балахоновой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Которая вошла в число лауреатов этого конкурса. Ну, прежде всего, для того, чтобы объяснить, почему, собственно, на радио «Радонеж», на православном радио мы особенно выделяем этот конкурс и почему мы обращаемся к нему каждый год. Помню уже, наверное, года 3 или 4. Я задам вопрос Сергею Сергеевичу. Собственно, что за конкурс, напомните нашим слушателям, почему церковь стоит за него горой, почему этот конкурс не прерывается в то время, как огромное количество других конкурсов, может быть, более громких на взлете, давным-давно приказали долго жить.
Дело в том, что церковь совершенно по-особенному относится к детям. Дело в том, что она старается не просто вот каждый год отдавать должное или там какую-то дань, она старается, чтобы дети были в орбите вот тех мыслей, чувств, которые испытывают православные люди по всему миру. Вот это очень важно, чтобы в этой орбите вот этого коловращения проблем, с которыми сталкивается сейчас русская цивилизация, были и те, которые только-только, вот буквально стоят на пороге вот этой самой нашей современности. Дверь открыта. Каким молодой человек войдет в этот мир полный борьбы, каких-то совершенно необъяснимых противоречий, трагедийности в различных аспектах. Вы сами знаете, сейчас идет специальная военная операция, и как относиться к ней, к тем усилиям, которые предпринимает руководство страны по приведению страны, и даже просто даже идеологически в божеский вид. Идеологические усилия, усилия военные, усилия исторического сообщества. То есть должны быть люди, которые должны объяснять, что сегодня происходит. И, конечно же, прежде всего эти люди, чтобы они объясняли нормально, и чтобы им верили, должны прежде всего объяснять все происходящее самим себе. А что с детьми? Я сам помню себя в подростковом состоянии, уже туманно относительно, но я помню, насколько это зыбкий период, насколько просто взять и упустить очередное поколение. Упустить его тем людям, которые за большие деньги, очень направленно, используя труды, пусть вульгарных, но все-таки психологов, прекрасных обработчиков сознания, могут увести, как крысолова, наших детей в ту область, из которой мы уже их не достанем.
Ну, потерять-то можно просто и из-за невнимания.
Да. Поэтому 9 лет, которые из них, вот 7 лет я все-таки отслужил главным редактором «Лета Господня», 9 лет, которые посвящены заботе о молодых, юных писателях страны церкви, это огромный период, в котором школьники средних, старших классов, уже многие из них выросли, многие из них уже пооканчивали институты. Это когорта тех людей, на которых можно оставить наше будущее. Не идеологическое, но будущее гуманитарное.
Есть на кого России оставить. Сергей Сергеевич, скажите, вот вы произносите раз за разом слово «дети». Дети – это примерно какие возраста приглашены к участию в литературном конкурсе нашей церкви, в частности, издательским советом Русской Православной Церкви?
Мы сразу, не я, а те люди, которые еще основывали конкурс в 2014 году, в 2014, полагали следующую вещь, что раньше, чем пятый класс, брать, наверное, не стоит. Ну, потому что это все будет сделано руками родителями, педагогов, да, родителей и так далее. Все равно мысль будет подталкиваться именно вот наставниками. Мы решили, что нижняя граница будет шестой класс, когда уже человек, в общем, достаточно оперативен в письме, достаточно самостоятельен, кстати говоря. Многие очень так начинают именно вот в 13-14 лет мыслить чрезвычайно самостоятельно. И верхняя граница у нас аж 18 лет, то есть некоторые дети, там, подростки, юноши и девушки учатся до 18 лет в школах. Некоторые уже в этом возрасте на первом курсе институтов. И, в общем, в последних классах лицеев, православных гимназий по 18 лет. И вот весь этот период с такого раннего подросткового возраста до уже такой, в общем, довольно зрелой юности – это все вот наш контингент.
Ну что ж, Сергей Сергеевич, вот перед нами человек, который в этом конкурсе занял видное место, третье место, насколько я понимаю, да, в своей возрастной категории.
Да, третье.
И суть по тому, что он это место получил, жюри, через которое проходят тексты, было уверено в том, что текст написан самостоятельно. Там ни наставники, ни родители. Ты знаешь, что у человека есть определенная литературная амбиция, желание свои дарования в этой сфере применять, не так ли?
Я считаю, что свои литературные таланты, если они у тебя есть, ты должен проявлять, так как ты должен высказывать людям свои жизненные позиции. Может быть, кто-то их разделит, а кто-то нет. И если ты не будешь писать, ну, как бы, я тогда не понимаю, зачем человеку вообще этот талант, если он его не использует. Нету смысла просто.
Ну, Священное Писание говорит, не следует зарывать талант в землю. И там это говорится о 30 килограммах серебра, но впоследствии слово «талант» перешло из меры веса в меру дарования. Ваш текст, насколько я помню, каждый из участников конкурса должен подавать на суд жюри текст. Называется, насколько я помню, ваш текст «Рождественское сияние». О чем вы писали? Что вас увлекло в этой тематике?
Изначально я пишу, я нацеливаю свои рассказы или маленькие новеллы на то, чтобы люди, которые их читают, чтобы мои рассказы вызвали какие-то чувства, чтобы это не было как, не знаю, какая-то новость в газете, про политику, которая не всем интересна, а чтобы в душе человека мой рассказ откликнулся каким-то воспоминанием. И в своем рассказе «Рождественское сияние» я рассказываю про свое детство, про Рождество, которое я встречала в деревне с бабушкой и дедушкой, как это происходило, какие эмоции я испытывала. И если моя работа прошла в, так сказать, финал конкурса, значит, я достигла своей цели, то, что у членов жюри мой рассказ вызвал какие-то эмоции и воспоминания.
Ну что же, желание получить от читателей отклик – это ведь достаточно, в общем, показательный писательский инстинкт, Сергей Сергеевич. Как вы думаете, когда человек, пишущий, ищет отклика чувств тех, к кому он обращается. Это ведь, наверное, хороший такой аспект личности, который говорит, что да, литература вошла в плоть и кровь. Что думаете?
Ну, конечно, ведущий импульс. Часто говорят, я пишу для себя и так далее. Не верю.
Ну, конечно, конечно, нельзя этому верить. Все вранье.
Вранье абсолютно. Нельзя помыслить себе человек, который что-то делает только для одного себя. В конце концов, мужчина держит в тонусе желание действительно понравиться какой-нибудь женщине, если мужчина одинок. Все-таки это импульс. А писатель? Ну, писатель же явно рассчитывает на какую-то благосклонность. Пусть это будет всего два слова.
Так вот, вновь обращаю свой вопрос к вам, Маша. Собственно, конкурс церковный, конкурс, наполненный определенными требованиями. Небесная составляющая должна быть в рассказах. Христианский элемент – это то, что, конечно же, в общем, приветствуется жюри. Почему это привлекает вас? Почему это для вас важно?
В современном мире, как я считаю, очень много политики, очень много каких-то серьезных вещей, которые, ну, не все люди могут понять. То, что вообще многим неинтересно, например, ну, как и мне, я не особо люблю политику и во всем этом разбираться, что происходит в стране, хоть это и порой интересно. А церковь, вера в Бога — это что-то, знаете, такое очень одухотворенное. Это то, ради чего мы все живем. То есть, если мы верим, у нас есть стимул жить, у нас есть стимул ради чего-то бороться и... Вообще, как можно жить без веры, я вот этого не понимаю.
Но еще одно очень хорошее чувство. Давайте вот даже точнее скажем. Вы не понимаете, как жить без веры, это прекрасно. Что вы этого не понимаете, очень хорошее состояние души. Вот что касается церкви. Для вас, как для писателя, сейчас, когда вы только начинаете свои шаги первые в литературе, и, может быть, для писателя будущего, как знать, возможно, известного, важно ли одобрение церкви? Вот этот конкурс, в сущности, одобрение церкви. Важно ли это для вас?
Ну, конечно, для меня это очень важно. Я даже не могу сейчас точно описать свои чувства, и мое настолько невероятное отношение к церкви – это просто непередаваемые ощущения.
Маша, благодарю вас, вы нас сегодня не подвели. Ваша душа чистая звучала гораздо интереснее, чем все наши мудреные словеса. Но напоследок все-таки еще один вопрос к Сергею Сергеевичу. Насколько я помню, в прежние годы выходили сборники произведений, конкурс «Лето Господне». Вообще еще раз хотел высказать свое восхищение тому, кто когда-то зацепил детский подростковый конкурс за имя Шмелева. Это, по-моему, великолепный выбор. Ну так вот, выходили сборники... Дважды, по-моему, наполненный огромным количеством текстов, лауреатов, финалистов. Будет ли что-либо подобное и сейчас по итогам конкурса, который только что завершился? Кстати, когда он завершился?
У нас сейчас все разнесено со времен ковида на две стадии. Первая стадия, вот старшие дети у нас приезжают в Москву в марте, в конце марта. И две остальных группы возрастных, это вот 6, 7 и 8, 9 классы, приезжают в конце апреля, начале мая. 2 мая мы всех отпустили уже награжденных и ненагражденных, но награжденных вот вниманием церкви. И вот конкурс завершен, очередной этап, 9 сезон закончен. Конечно же, по итогам предыдущего сезона, 8, по итогам 7, мы опять сформируем сборник.
То есть за несколько лет он выйдет, так сказать, итоговый?
Да. У нас уже все готово. Эти работы и очные, и заочные будут помещены с нормальными фотографиями, с нормальными биографиями наших юных творцов. И это будет очередная книга. Это уже будет третий том полного собрания сочинений «Лето Господне». Мне немножко даже жаль тех детей, которые не прошли вот этот предварительный отборочный этап, все-таки 1000 человек. Кого-то заметили, кого-то не заметили. Но я призываю их все-таки не огорчаться вот этой, казалось бы, нулевой отметке. Да, бывают какие-то, может быть, случайности на дальних подступах. Но всех детей, которые одобрены, которые попали вот в этот фокус внимания, я, конечно же, поздравляю. И думаю, что вот эта 1200 человек, там 980, вот эта заколдованная 1000, которая у нас появляется каждый год, это знак того, что конкурс нужен, конкурс необходим, кровно необходим нашей стране и русской цивилизации. Вот этот сборник, он как раз и объединяет в себе вот разнонаправленнейшие тенденции. Да, кто-то вот как Маша думает, что церковь – это та область заповедная для человека, в которой он укрыт от довольно злых дуновений современности. Кто-то, наоборот, думает, что церковь как раз и ведет в эти дуновения человека, который уже защищен хорошим таким тулупом веры, хорошим таким тулупом охранника, на овчине хорошей, потому что вера его не дает ему простыть и просто слечь, умереть под снегами, в сугробах, от холода, который источает этот мир в его тоже разнонаправленных тенденциях и нередко людоедских тенденциях. Вот. Но все они едины в том, что они прошли наш отбор, что они волновались и что они думали в этом направлении. Я думаю, что это камертон, вот эта вот вилочка, по которой можно ударить маленькой там палочкой с набалдашником, что вот эта нота будет звучать...
Высоко и чисто.
Да.
Сергей Сергеевич, ну, сборник выйдет до конца года. Что скажете, обещают руководители издательского совета?
Редакторская часть сборника говорит, что сборник готов. Дело за издателями, дело за издателями.
Ну, это не дело лет, это дело месяцев.
Да.
Хорошее известие, и я думаю, что и для Маши, и для других людей, отметившихся в этом конкурсе победными местами, выход в печать – это хорошее подспорье на будущее. Понимаете, какая вещь? В наши времена, к сожалению, нормой стало слово «пробиться». Ну вот, церковь помогает пробиться тем, кто того стоит. Я вас еще раз поздравляю. Спасибо. Маша, я поздравляю всех нас с тем, что нас ожидает очередной сборник детских и подростковых произведений. И сейчас я хотел бы, дорогие радиослушатели, от вашего имени поблагодарить и Сергея Сергеевича Арутюнова за его просветительскую работу между нами, и Марию Викторовну Балахонову за то, что она все-таки решила найти немножечко времени и для нас грешных. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. В эфире программа «Апостол». Сегодня мы с отцом Георгием Климовым будем читать и размышлять над главой 12 из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла. Как всегда, батюшка, благословите, я начну. Да. Прочту. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знай человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тело, не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И зная о таком человеке, только не зная в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Итак, батюшка, тут действительно несколько слов, которые я хотел бы сразу, чтобы вы разъяснили. Во-первых, апостол говорит о том, что хвалиться. Вот мы обычно знаем, что похвала не очень хорошее качество. А здесь апостол хвалит, и, собственно, и в предыдущих главах, которые мы с вами толковали, он очень много говорит именно: «Я хвалюсь тем», да, «Я хвалюсь вами», «Я могу хвалиться о себе» и так далее. Вот похвала апостола, что он имеет в виду в этом слове? Это важный для него термин, как я понимаю.
Да, для апостола Павла важно. И сама по себе похвала человеческая, объективно наблюдаемая и выражаемая, это всегда есть констатация истины. То есть, поскольку, когда человек хвалит другого, ну, искренне хвалит, говорят уже не его уста, а его сердце, то это всегда, ну, на уровне духовной интуиции есть свидетельство того, что это так, на самом деле есть. А вот в данном случае, с этого начинается 12 глава, апостол Павел предлагает возможность выслушать похвалу апостола Павла о себе, как имеющего великие видения от Бога. То есть, если действительно, помните, там 10-11 глава, там апостол Павел хвалится вот тем, что Бог его оберегает. Вот те напасти, скорби, гонения, самые различные внешние и внутренние обстоятельства, тяжелейшие, в которых он остается жить, это действительно похвала тому подвигу, который апостол Павел совершает ради, ну, в данном случае, их коринфян. Но коринфяне ведь люди, и чуть попозже он обозначит этот момент, они люди подобострастные, они имеют страсти и грехи, и подобно тому, как человек очень часто зацикленный на своем эгоизме, человек, который очень много думает о себе, часто проверяет своего соперника, противника или того, кто к нему приходит, ну, на предмет того его, духовен он или не духовен, именно чем? А были ли у тебя в жизни какие-то видения? А вот как-то тебя особым образом посещал Господь? То есть, в данном случае их как бы коринфян не устраивает, то вот сколько апостол Павел перечислил за собой вот этих важных моментов в своей жизни, в которых Господь его спасал от неминуемой смерти. И говорит: если это вас не устраивает, то ходите, я вам могу засвидетельствовать о том, что в моей жизни видения были. Но вот он тоже интересно об этом начинает говорить. Это было 14 лет назад. То есть, получается, смотрите, 14 лет апостол Павел никому ни о чем не говорил, не открывал. Почему? Потому что понимал, что это очень важный для него был такой стержневой момент его утверждения в вере. И здесь он идет на это только ради исключительно того, чтобы Коринфян убедить, что это в его жизни произошло. 14 лет, подсчитывают исследователи. То есть это должно было случиться с апостолом Павлом в самом начале его миссионерской деятельности. То есть когда они с Варнавой вместе были отделены Господом, по книге Деяний мы об этом, кажется, в 11 главе читаем, на то, чтобы вот предпринять свое первое миссионерское путешествие, поплыли на Кипр, ну и так далее. То есть в данном случае, с одной стороны, так. Потом вот тоже здесь надо определить, чем хвалится апостол Павел. Он постоянно оговаривает, что я не знаю, в теле или вне тела, Бог ведает. Дважды об этом говорит. То есть, получается, что он хвалится не собой, а Богом. И постоянно хочет именно вот эту очень важную мысль выразить, что он не по своим заслугам был восхищен до третьего неба в рай, слышал там неизреченные глаголы, а это именно по необходимости утверждения его в вере Господь его. Вот сподобил этого сильнейшего духовного видения, но иногда у толкователей это состояние, в котором оказался апостол Павел, называется пророческим экстазом. То есть человек действительно не понимает, не принадлежит себе, и он не может даже констатировать, это в теле происходило или вне тела. Вот действительно видение, лицезрение того духовного мира, который называется раем, апостол Павел стал свидетелем.
Ну, это, наверное, так же у нас бывает иногда, когда мы просыпаемся после яркого сна, и он настолько достоверен, что первое время не можем понять, действительно это с нами произошло или нет. Ну,
это,
или
пожалуй,
нет.
Только в очень такой, может быть, утрированной, убогой форме можно, наверное, вот об этом сказать, что это вот отголоски, наверное, таких моментов, когда действительно человек часто просыпается и говорит, если бы мне сказали, что это нереальность, я бы не поверил. Но здесь это нечто большее, нечто высшее. Потому что если сон, и мы просыпаемся, все-таки понимаем, что это был язык каких-то символов особых, таких, может быть, да, действительно, посланий от Господа, и то с этим надо очень аккуратно быть, то здесь вот эта реальность присутствующая, она действительно осязательная была для апостола Павла. Третье небо, ну вот здесь на самом деле толкователи достаточно разнятся в своем понимании, но мне кажется, что наиболее правы те, которые, во-первых, говорят, что коринфские христиане, наверное, от апостола Павла уже знали это учение о третьем небе, иначе бы апостол Павел вынужден был здесь объяснить им, что это такое. Но он никаких объяснений не делает, как бы с уверенностью, что его слушатели знают, о чем он говорит. А третье небо, ну вот, допустим, в иудейском таком богословии, на котором был воспитан, взращен апостол Павел, ну, как бы весь тварный, даже нет, не тварный мир, а Божий мир делился, можно сказать, на три уровня. По небесам небо, ну, по которому летают условно птицы, это воздух так называемый, потом так называемая твердь, это та твердь, на котором содержатся звезды или планеты, как мы говорим. И, наконец, третье небо – это тот духовный мир или рай, который находится выше даже этого неба. Ну, то есть апостол Павел хочет сказать, говоря о третьем небе, что выше вот этого предела, которого может сподобиться увидеть человек в плане видения и переживаний как реальности, уже нет ничего. Этим он свидетельствует о, ну что ли, высоте избранничества себя Богом в апостолы. Ему же здесь важно доказать, что он не такой какой-то особенный, а то, что он именно апостол.
А это как-то коррелируется с учением о ангельских чинах? Серафимы, херувимы?
Но мне кажется, что по всей вероятности да. Конечно, ученик апостола Павла Дионисий Ареопагит, впоследствии развивший это учение об ангельских чинах, о рае, о небесах, наверное, был связан, может быть, и с откровениями, которыми апостол Павел с ним делился. Но когда рассуждают толкователи на предмет того, что же все-таки видел там апостол Павел, такого, что он не может пересказать, это неизреченно, они чаще всего говорят, да, что вот само по себе видение им того, что есть рай, а поскольку в раю там и души святых пребывают, и ангельские чины, вот это как раз то, что связано непосредственно с третьим небом. Мы ведь тоже, когда пытаемся говорить, допустим, о херувимах и серафимах, если уж, ну так, объективно смотреть, как они изображаются, ведь это очень, как сказать, убого. В центре лица, крылья, то есть человек не в состоянии передать, как все это выглядит. переложить на язык, то есть как апостол Павел говорит, не могу пересказать. Ну, действительно, с одной стороны, Бог есть дух, сам по себе рай, он духовен. И, как говорится, простые вещи не имеют определений. Как их выразить, если они неозреченны? Что такое свет? Что такое любовь? Ну, вот это свет и любовь. Но, с другой стороны, когда вот апостол Павел эти слова произносит, вспоминаются почему-то там преподобный Симеон Новый Богослов, кажется, это у него есть слова, когда он говорит: «Я оплакивал род человеческий», потому что люди, пытаясь говорить о божественных вещах, пытаются выразить это человеческим языком. То есть, в данном случае, здесь ценно православие чем? Тем, что оно постоянно человека вводит не в схоластическое богословие, почитал книжку и все понял. Почитал Евангелие и знаешь, как толковать, нет. А сначала вводит человека в переживание духовной реальности. То есть человек духовно переживает ее сначала, а потом уже открывает для себя откровение, даже записанное, с пониманием о том, о чем идет речь. Но он часто не в состоянии это выразить. Почему человек ходит на литургию, на божественную? Ходит и ходит, ходит и ходит. Человек с внешней стороны, смотрящий на такого верующего, говорит: что вы там нашли? Одно и то же. Вот на все ночные бдения, ну, хотя бы там какие-то разные, разнообразные песнопения идут. А тут-то одно и то же, что вы там находите. А человек-то открывает для себя нечто большее, он погружается в ту духовную реальность, которую ему ничто не может заменить, никакие слова, никакие символы. Но вхождение в эту реальность, она, как сказать, гарантируется с одной стороны и обуславливается с другой стороны именно тем, что человек знает язык символов. В данном случае, в богослужении, в божественной литургии, язык символов вводит человека в эту реальность. Но она, в данном случае, если говорить, что за этой реальностью стоит, по максимуму, то, конечно, это вот то, о чем здесь апостол Павел свидетельствует. Очень важный момент, который... Дальше-то мы видим, апостол Павел оговаривает. Он настолько был и для апостола Павла ошеломляющим, что при осознании того, что ты был в раю, можно возгордиться. Очень сильно возгордиться. И вот мы видим, что он говорит: Господь, ради того, чтобы я не возгордился, постоянно смирялся и напоминал себе о том, что это я не по своим заслугам был туда восхищен, а Господь вот решил, что мне нужно это увидеть для того, чтобы потом идти без всяких, ну что ли, устрашений, без всякой боязни проповедовать всему миру о том, что воскрес Христос, о том, что открыт рай, что такое рай. Вот он сначала это откровение дает, а потом смиряет апостола Павла.
Но это стало традицией нашей аскетической и подвижнической жизни, да, наших, да, подвижников, потому что подвижники наши, насколько я знаю, всегда уклонялись от того и не говорили никому практически о посещениях ангельских или Матери Божией, да, о видении света и так далее. Я здесь могу привести пример такой, связанный с Паисием Святогорцем, со старцем Паисием. Господи, время бежит чрезвычайно. Я был тогда еще относительно молодой человек, и тогда еще молодой монах, а ныне уже известный старец Афонский, меня повел к своему учителю, который был Паисий Святогорец. Мы у него были, произвело на меня это до сих пор очень большое впечатление, вот такой простотой, которую, собственно, мы в книжках его и можем...
Да.
Вполне аутентичное такое впечатление, что в книжках и то, что было наяву. Это свидетельство нашим слушателям, ну, и, да, зрителям. Но он мне до этого сказал: только ты не говори никому. К старцу являлась Пресвятая Дева и беседовала с ним, а я сподобился света, видел рядом с ним свет. Вот удивительная вещь. Я, конечно, воздерживался от того, чтобы об этом сказать. И сейчас говорю, потому что не называю этого старца Афонского, который ныне жив и здравствует, чудесный молитвенный человек. И старец Паисий и в своих книгах, и всюду, он это никому не говорил. Хотя собеседником был Пресвятой Девы. Видимо, там были какие-то слова сказаны ему, какие-то научения. Это не только он, как мы знаем,
да,
и с более поздних...
Подвижники, благочестие. Ну, накануне смерти уже практически открывают для того, чтобы засвидетельствовать. Но не более того. С одной стороны, я думаю, они действительно боятся того, чтобы впасть в гордость, потому что человек, рассказавший другому, он часто на уровне подсознания начинает тщеславиться. От этого очень сложно устоять. Мы даже знаем, что именно по этой причине часто Христос, исцелявший больных, запрещал им говорить, кому бы то ни было, о том, что вот с ним такое произошло. Почему? Ну, вот чтобы уберечь от тщеславия, допустим. Важный момент. С другой стороны, ведь мы заповедь имеем очень важную от Христа, чтобы творить добродетель свою в тайне. сотвори в тайне, Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Это необходимейшее условие, видимо, не по букве, а по сути. Они понимают, что если вдруг они это раскроют, то знаете, как тепло из комнаты, как свет выпорхнет, и его уже потом не поймаешь. И вот они всю жизнь согреваются этим внутренним теплом от этих видений, боясь, чтобы вот никто не покусился на них.
Так мало того, вот даже сейчас я рассказал эту историю, и сам подумал, что ваши слова по отношению ко мне даже верны, потому что легкое такое веяние тщеславия и у меня присутствует, потому что я видел человека, который видел человека, который видел святого человека. Понимаете? И ну, тут да. Как-то тоже немножечко присутствует легкое тщеславие, безусловно. Каюсь, братья и сестры. Но я думаю, что здесь уместно это было сказать.
Да, нет, но это констатировать надо. То есть ценность и вашего свидетельства, она заключается в чем? Она заключается вот в этой удивительной, ну что ли, преемственности нами истинно апостольского учения. Конечно, то, что мы получаем в своем опыте, духовном опыте, опыте видения, лицезрения, это, конечно, крохи, но Господь всем дает возможность приобщиться именно вот к свидетельству существования духовного мира как рая. Сердцем человек немного его обязательно довкусит, чтобы потом уже быть твердо уверенным в том, что это не слова, это не придумки какие-то. И потом для апостола Павла ведь тоже очень важно, чтобы ему поверили, но поверили по существу, потому что ведь коринфские христиане могли обвинить его, сказать, ну вот апостол Павел, он экзальтированная такая личность, но придумывал там массу чего себе, нам пытается что-то такое сказать, чтобы мы, ну, вроде бы стали почитать его как истинного, подлинного апостола.
Он потом прямо об этом говорит.
Да, а так ли оно на самом деле все это было? Вот для апостола Павла очень важно засвидетельствовать, что это было, а как это сделать? Вот он говорит, ну, во-первых, 14 лет назад. Потом, допустим, он оговаривает постоянно, не знаю, в теле или вне тела, потом говорит как будто не о себе, а о другом человеке, ну, опять же, для свидетельства того, что не по своим заслугам он был восхищен в рай, а потом во свидетельство того, что это великое произошло, дальше он говорит о том, что Господь его смирил. И смирил так, что тут действительно...
Он и говорит, таким человеком могу хвалиться, с тобою же не похвалюсь.
Не похвалюсь.
Разве только немощами моими. И дальше вот это говорит о том, что стало уже поговоркой. Дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручает меня, чтоб я не превозносился. Вот это жало вплоть, которое уже тоже послужило.
По-разному, да, рассуждают толкователи. Тут масса гипотез выдвигалась именно разными святыми толкователями, святыми отцами. Святитель Иоанн Златоуст, блаженный Феодорит, блаженный Ироним, Амвросий Медиоланский, из древних рассуждали на этот предмет, говорили разное, и, ну, сложно вообще под общий знаменатель подвести. Хотя вот из того, чего здесь действительно не может быть, ну, допустим, блаженный Ироним рассуждал, допустим, о жале вплоть, как о, ну, грехе там какого-то сладострастия. Конечно, это должно отпасть. Почему? Потому что это жало вплоть сложно назвать. Это жало вплоть тогда, оно есть у всякого тогда. То есть в нем нет ничего особенного. Потом, что такое жало вплоть, если это сладострастие? Тогда почему апостол Павел именно 3 раза молил Господа о том, чтобы от него убрал эту беду? Это тогда постоянно надо молиться человеку, чтобы он был избавлен от этой страсти. То есть это отпадает. Иногда говорят о том, что вот у апостола Павла там случались приступы эпилепсии. Но это тоже очень сложно допустить, вот эти эпилепсии. Почему? Потому что здесь же опять апостол Павел очень четко говорит о том, что он постоянно находится вот в состоянии, ну, такого духовного здоровья. То есть он постоянно, ну, как сказать, знает и ощущает, что это больно. А между тем медики говорят, что человек в состоянии эпилепсии, подпадающий под приступ, когда в себя приходит, он ничего не помнит и боли даже не ощущает. То, что с ним что-то было, понимаете?
Ну, это то, о чем вы говорите. То есть пытается передать словами падшего человека,
конечно,
вот нынешнюю, пластяными словами, конечно, передать то, что вот, да нет, это у него не духовное, это вот, вот мы знаем, что на самом деле. Вот.
Потом наиболее, может быть, оправданный, многие принимают это положение по поводу жала в плоть, это какая-то болезнь, которой апостол Павел вот был, в кавычках, награжден по попущению Божию. И здесь или говорят о жутких головных болях, или о болезни ушей. Очень правдоподобно полагают, что это могла быть глазная болезнь. Допустим, гноящиеся глаза, которые вот апостол Павел страдал слабым зрением. И это правдоподобно. Почему? Потому что, во-первых, в послании Галатам он скажет, Галатам, что вот похваляя их за то, что они готовы были пожертвовать ради него все, даже свои глаза. Во-первых, а во-вторых, мы же знаем, по дороге в Дамаск апостол Павел был ослеплен, потом, правда, исцелен, но кто знает, какие последствия, может быть, этой слепоты и остались.
Да, мы знаем прекрасно, он что он страдать. Был подслеповат, он об этом говорит.
Да, да, да.
И когда они бежали силой из Салуни,
да.
В Верию, да, так как раз там-то и проблемы были, потому что бежали ночью,
да.
А он в Деяниях там написано, да. А он подслеповат, и это были большие проблемы для них.
И здесь как раз евангелист Лука, который возлюбленный врач, лечил его. Ну, тут действительно нужен был, похоже, врач постоянно, который бы помогал апостолу Павлу какие-то вот эти приступы, болезни снимать. Вот. Может быть, такой момент, потому что вот это жало в плоть, если дословно переводить, то, по-моему, там такой термин используется, который обозначает, знаете, воткнутый шип тернового венца под кожу, то есть вот эта резкая такая, вдруг, внезапно случающаяся боль с человеком. А вот ангел сатанин, который вот это жало в плоть ему совершает, там выражение стоит дальше за этим текстом, которое условно должно быть переведено «хлестающий или бьющий меня кулаками по щекам». Вот то, что испытывал апостол Павел при наступлении, при подкатывании вот этого жала в плоть.
Я думаю, что все наши слушатели на себя, если переведут, подумают, нет, это у меня наверняка троничный нерв был у апостола. Другие скажут, нет, это, скорее всего, было ущемление, болящая такая болячка
было.
Большая. Что-то была, было. И каждый подумает, да-да, это вот да. Что-то похожее, что я испытал. Было. И да. Здесь как раз недавно у меня был такой опыт. Я пошел к зубному врачу и понял, что, вы знаете, даже прочесть 50-й псалом, когда сидишь в кресле и тебе лечат зуб, это уже проблема. Хотя, казалось бы, ну, все, ну наизусть да. Его знаешь уж совсем. И вот так находиться в духе, учитывая, да. Что у тебя жало во плоти находится сейчас вот непосредственно, совершенно очень тяжело. А апостол, судя по всему, показывает, что, несмотря на это жало, он продолжает существовать в духе.
Да, вот ангел сатанин удручать меня. Вот это слово удручать вообще дословно переводится как бить по щекам, хлестать по щекам. Кулаками. Вот, но и, наконец, последняя вот версия, что понимать под этим жалом в плоть, некоторые иногда говорят, что это вообще вот те жизненные обстоятельства, в которые апостол Павел погружен, и ответом как бы находит для этого 10 стих. То есть, смотрите, дано мне жало в плоть, ангел сатанин удручает меня, а 10 стих, посему я благодушествую в немощах, обидах, нуждах, гонениях, притеснениях за Христа. То есть, вот что такое жало в плоть для апостола Павла. Но это тоже как-то размыто, согласны, тут нет такой конкретики, которая бы показывала нам, что это вот что-то внезапно случающееся, приносящее неимоверную боль апостолу Павлу.
Но всегда это связано с преодолением духовной,
да, но
это немощи.
Но помимо, ведь, конечно, мы и говорим о том, что вот апостол Павел, находясь вот с этим жалом в своей плоти, еще и должен все это претерпевать.
А вот дальше-то он говорит самое главное.
Да.
«Ибо когда я немощен, тогда силен».
Да.
И вот тут тоже поговорка, и не в силе Бог, но в правде, да, опять-таки да. Мы говорим, да,
сила
Божия в немощи совершается, да. И это уже поговорка. И вот что имеется в виду? Это действительно общее такое правило? Или этот стих принадлежит только вот одной этой конкретной ситуации?
Нет, это, я думаю, общее правило. Общее правило именно вот на действительно этом стихе текста, на этих словах апостола Павла, исследователи, ну, в данном случае опять имеем святых отцов, толкователей, делают очень важный вывод, что для Господа часто не нужны сильные люди. Он часто выбирает слабых и больных, и немощных. Для чего? Не для того, чтобы они как-то, ну, посрамили, точнее, Господа своим бессилием, нет. А он их выбирает для того, чтобы свидетельствовать перед всеми, что за этими людьми немощными стоит его божественная сила. То есть не списывали это на человеческое, а приписывали божественному. И в данном случае апостол Павел этот момент, как никто другой, наверное, очень четко осознает, что да, вот он сам, видимо, удивляется и восхищается божественной любовью и силой, которая за ним последует, и через его немощной сосуд, как он себя называет, сосуд скудельничный, Господь совершает великие чудеса, Господь приводит к подножию креста тысячи и тысячи людей, чтобы они прославляли Господа. Здесь апостол Павел действительно уходит в тень.
А вот интересно, здесь целое учение, наверное, может быть и о том, что есть для нас идеал, стремление, к чему наше стремление должно быть направлено. Скажем, у античных греков, ну, вообще вот у греков того времени, все было совершенно ясно. Если атлет, победивший на состязаниях, показавший такое плотское телесное совершенство, вот это и есть... Это божественное, это поистине тому, чему можно поклоняться. Вот он и есть Бог. Ему ставят статую на стадионе, ему поклоняется, ну, а уже даже древний герой, как Геракл, Ахиллес и так далее, ну, он не может не быть божественным, потому что он совершил совершенно нечто, что человеком редко случающееся, великие свершения. А здесь совершенно другое.
Да.
Плоть не значит ничего.
Ничего не значит абсолютно. И вот этот момент... Он в Евангелии очень хорошо обозначается Иоанном Крестителем. В свое время, когда уже накануне, на закате жизни Иоанна Крестителя, это третья глава Евангелия от Иоанна, там, где ученики подходят в таком ревностном за своего учителя чувстве, Иоанне Крестителе, говорят, вот смотри, рави, то есть все идут к нему, то есть ко Христу, и он крестит их уже со своими учениками, то там... Помимо всего прочего, креститель скажет, мне должно умоляться, а ему расти. Это принцип, непреложный любого духовничества. Потому что вот вы действительно сказали, и я подумал, вот насколько часто вносится соблазн в среду церковную, когда действительно духовник, как человек, очень красивый собой. То есть он имеет стать, он имеет вид, он имеет голос, он имеет, ну я не знаю, там взгляд, что угодно. Если он еще в красивом облачении, как это действует на людей? Они, может быть, часто ведь не понимают, что тут может произойти очень страшная подмена. И если духовник этот момент уловит и в свою пользу обернет, он начнет людей отводить от Христа, вместо того, чтобы приводить. А апостол Павел, вот он в тени, действительно, он не мощной сосуд, удельничный. Действует Господь, он вообще не знает себя как такового. Он знает вот каких-то там людей, представляете, которые 14 лет назад были восхищены. Ни ее ты себе не приписывает никакой ни заслуги, ни славы. Это очень важно.
Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамением, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает пред прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину.
Ну, это, конечно, иронизирует апостол Павел. По всей вероятности, тут действительно он здесь уже констатирует то, что я подлинный апостол, уже доказано. Все, тут уже нет никаких и не должно быть вопросов. Даже вот то, на что как бы они ему намекают, видимо, вот... Дай нам знамения какие-то особые с неба, тогда тебе поверим. Апостол Павел, ну, во-первых, сославшись вот на это уже великое знамение, в своего восхищения до третьего неба в рай, говорит еще вот 12 стих, признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Но вообще, если точно этот текст переводить, то смысл будет такой, признаки моего апостольства оказались перед вами в том, что я, постоянно трудясь, и терпя, совершал и знамения, и чудеса, и силы. Силы, но это тоже чудеса, направленные, там, допустим, на излечение людей. Вот, то есть он им напоминает, что этого вам разве мало? Когда он созидал Коринфскую церковь, ведь это все было перед ним. Даже бесы трепетали апостола Павла, когда появлялся он. А здесь вот оказывается, что что-то не так. Ну вот, сказав об этом, апостол Павел начинает говорить, что вот я в третий раз уже готов к вам прийти.
Давайте зачитаем. Да. Вот в третий раз я готов прийти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся пред вами? Мы говорим пред Богом во Христе. И все это, возлюбленное, к вашему назиданию. ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествию моему, не найти вас такими, какими не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали.
Ну вот видите, последние слова апостола Павла свидетельствуют, по сути дела, о чем? Он как бы дает понять коринфянам, что вот эти все претензии к апостолу Павлу, вот это что ли нечувственность их к апостолу Павлу, непонимание то, что он действительно великий апостол, проповедник, связано не с тем, что они чего-то не знают, нет, а то, что их сердца огрубели, а их сердца стали нечистыми из-за того, что они вот из язычества в христианство ввели вот эти страшные грехи, которые он здесь перечисляет. Сами себя осквернив, требуют и от апостола Павла чего-то такого, что, ну, как вы говорите, действительно, по-человечески им бы было понятно. Апостол Павел говорит, нет, духовное должно быть воспринимаемо и духовно. А начало вот этого отрывка, о котором мы сейчас начали читать, который начали читать, конечно, здесь он показывает что? Что действительно вот эти мысли, мысли лукавые, которые есть у коринфян, а может быть, апостол Павел наживается за счет нас, деньги собирает, обогащается. Апостол Павел им говорит, подождите, ну, во-первых, когда я был у вас и проповедовал, разве я что-то взял с вас? Жил собственным трудом, изготавливал палатки, днем трудился, ночью проповедовал. Тогда они могут сказать, но он же посылает своих учеников.
Поразительно,
ну, конечно.
Как он просто видит их сердца, да, да. И говорит, так, я понимаю, что вы скажете, нет, он, да, как бы так, конечно, сделал вид, что все нормально, а вот его ученики-то, они пришли и все с нас
взяли. Пришли, обобрали и апостолу Павлу отнесли. Но апостол Павел уже предугадывает, что так они могут поступить. Ведь смотрите, помните, мы читали в этом послании о том, что он посылал Тита с одним учеником, но попросить их подготовить сбор, но они этот сбор не взяли. В Иерусалим апостол Павел их же просил готовить, помните, когда пойдет на Пятидесятницу. А потом, когда он придет, он говорит, я приду с македонскими братьями, то есть, чтобы были свидетели, сколько я от вас получил, чтобы ничего не утаить. То есть, конечно, тут действительно, с одной стороны, и кротость голубиная, но с другой стороны, и мудрость змеиную апостола Павла. Тут действительно его очень сложно обмануть, слукавить каким-то образом, даже искусить, потому что он, ну, в этом смысле действует умудряемый, конечно, Духом Святым, так что высших похвал все это заслуживает.
Читая это, удивляешься, ну до чего же мы жадны по природе своей, и как мы оправдываем свое нежелание сделать простое и ясное, взнос в общину, да, помощь ближнему, оправдываем вот свою жадность, нежелание помочь ближнему его собственными какими-то, надуманными
вот.
Мы не отдадим, вот, потому что знаем, что батюшка машину купит.
Да.
Откуда вы и знаете такой про момент. Эту машину? Мы не дадим, потому что я знаю, что этому епископу давать вообще нельзя. Ну, откуда вы это все знаете? Я вот знаю масса епископов, которые просто живут у себя в епархиальном управлении. Ну, таких уже мало стало, слава Богу, опять-таки. Но в былое время, еще совсем недавно, жили коридорчики, спали на диванчике в коридорчике в своем епархиальном управлении. Это вот недалеко от Москвы епархия такая была. Ну, не самая богатая, прямо могу сказать. А тут же вот и наветы, наверняка он вор, и не дадим ему. Поэтому вот я думаю, что главный вывод из этой главы именно таков.
Ну, вывод-то еще можно дальше продолжить. Если ты так думаешь, то, наверное, вот эти последние в 20-21 стихе грехи, перечисляемые апостолом Павлом, наверное, и твои. То есть ты тогда больше заботься о себе, очистись, и тогда ты многое другое, что увидишь, поймешь, осознаешь и сделаешь, конечно.
Аминь. У меня тоже жизненный опыт такой же, что когда люди не хотят слушать святого, это ясно, что им не дает собственный их грех. Ну что ж, дорогие братья и сестры, надеюсь, наше сегодняшнее чтение главы 12 из второго послания Коринфянам святого апостола Павла было вам полезно. Мы сегодня с протоиереем Георгием Климовым в программе «Апостол» разбирали 12 главу святого апостола Павла.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.